«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете средства массовой информации «Проспект Барнаул» для детей старше 12 лет.
Местное время 17 часов. Это радио «Эхо Москвы» в Барнауле. У микрофона Александра Черданцева. За звукорежиссерским пультом Евгений Козлов. Уже завтра, 26 марта, пройдет Международный день эпилепсии. О том, что это за заболевание, в прямом эфире программы «Темы дня» нам расскажет врач-психиатр-эпилептолог Алтайского краевого психоневрологического диспансера Алексей Шамрай. Алексей Павлович, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, давайте начнем с самого банального, наверное, для вас вопроса, но очень интересного для меня и для слушателей, я больше чем уверена в этом. Что такое эпилепсия? Что это за заболевание?
Значит, ну, эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, для которого характерны повторяющиеся, непровоцируемые приступы. И здесь важно понять, действительно ли это эпилептические приступы или нет. Поскольку под маской эпилепсии могут скрываться различные патологии, включая сердечно-сосудистые, эндокринные, психогенные и так далее. Поэтому здесь очень важна вот эта вот диагностика.
Это то, в чем должен прежде всего разобраться врач, да? Вот как-то ставить диагноз. И потом уже пациент знает о том, что у него именно это заболевание, и вот из этого уже строится его лечение. Это врожденное заболевание или его можно приобрести в процессе жизни?
На сегодняшний день глобально выделяют две формы. Это как раз генерализованная наследственная, генетическая, ее называют, эпилепсия, которая как раз и передается к поколениям. Вот. И фокальная эпилепсия, причин для которых очень много. Это патология беременности, родов, это последствия черепно-мозговых травм, инсультов, нейроинфекции и так далее и тому подобное.
То есть, два варианта абсолютно, то есть, не застрахован никто, если ты родился, у тебя нет среди родственников никого больного?
Никто абсолютно не застрахован. Вот, допустим, фокальные эпилепсии, они могут себя проявлять в любой декаде жизни. То есть, с момента рождения, вторая, третья декада, четвертая декада жизни. Для генетических форм эпилепсии там характерны возрастные рамки для манифестации болезни, допустим. Там детский возраст 5-6 лет, юношеский возраст 14-16 лет и так далее.
Ну, то есть, человек абсолютно любого пола, вот в некоторых ситуациях любого возраста может заболеть. Тут неважно, там мужчина ты или женщина.
Абсолютно. То есть часто опухоли служат, головного мозга служат причиной эпилепсии, оперативное вмешательство как следствие. Никто не застрахован.
Ну, вот знаете, как про туберкулез говорят, раньше говорили, что это болезнь бедных, социально неблагополучных людей. Вот про эпилепсию можно так же сказать?
Нет, болеют абсолютно все, и бедные, и богатые.
Насколько вообще это заболевание распространено, и имеет ли, актуально ли это заболевание для Алтайского края? Может быть, у нас там единицы этим болеют,
ну, статистика,
единственный врач?
По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсии в мире болеет порядка 1% населения. Вот. Ну, эту статистику, наверное, можно и на Алтайский край распределить. То есть, ну, вот я знаю, что детей порядка 2500 болеет. Вот. Ну, примерно такое же количество взрослого населения, может быть, чуть больше.
Это стабильный показатель или он уменьшается в связи с тем, что там новые какие-то препараты, или увеличивается от того, что там, не знаю, какие-то другие причины?
Ну, вот, учитывая, допустим, высокий уровень травматизма черепно-мозгового, высокий уровень инсультов, онкологии, ну, наверное, все-таки все больше и больше таких пациентов появляется с каждым годом.
Это заболевание лечится? Можно вот прийти к вам за один раз, вы назначаете курс, человек уходит здоровым?
Ну, во-первых, еще раз подчеркну, что надо, важно понять, действительно это эпилепсия или нет. Если мы допустим, подтвердили диагноз эпилепсия, большое значение имеет стартовая терапия. То есть препарат должен быть максимально эффективным и при этом максимально безопасным. Тут тоже важно подчеркнуть, что в первую очередь эпилепсия лечится медикаментозно. То есть какие-то либо методы нетрадиционной медицины здесь точно не помогут. Вот. К сожалению, у примерно 30% пациентов с эпилепсией выделяют так называемую фармакорезистентную форму, то есть не поддающуюся именно медикаментозному лечению. Ну, в связи с этим подключают альтернативные методы лечения, в частности, хирургические методы.
То есть есть теоретическая возможность с помощью там, ножа хирурга как-то...
Да, практическая возможность, конечно, есть. И опыт такой есть уже.
И у нас в том числе в Алтайском крае, да?
Ну, вот лично я работаю с федеральным центром города Новосибирска. Вот там у них развита эта служба. Поэтому про Алтайский край не могу сказать ничего.
Вот вы сказали о том, что уже оговорились, да, что нетрадиционная медицина – это все-таки не та история, которую можно использовать. Но, очевидно, раз вы об этом говорите, есть какие-то на рынке предложения?
Ну, у нас вот сколько раз сталкивался от безысходности, от безграмотности. Люди обращаются к бабушкам, травницам. Вот это все неправильно. То есть, в первую очередь, медикаментозное лечение должно быть.
Но оно как-то вредит. Вот были у вас в практике случаи, когда к вам приходит человек, который там какие-то травки попил, и ему там еще хуже стало? Или хуже становится просто потому, что он не лечился, понадеялся на нетрадиционную медицину?
Хуже становится вот отсутствие адекватного лечения, традиционного.
А лечение само что в себя включает? Это... Какое-то продолжительное время надо пить препараты или это короткая терапия?
Бывает такое, что правило, пожизненный прием препаратов. Вот, есть формы эпилепсии, которые проходят бесследно. Вот, но в большинстве своем все-таки люди нуждаются в постоянном приеме препаратов противосудорожных. Ну и тем самым они... могут себя чувствовать абсолютно полноценными людьми.
Опять же, если это делают вовремя, по назначению врача.
Конечно.
Как понять, что ты можешь быть, что у тебя может быть эпилепсия? Ты прежде всего должен обратиться к терапевту или ты сразу можешь идти к неврологу? Если ты думаешь, что какие-то вот признаки у тебя есть, хочешь выяснить это, тебе никто еще до этого из врачей не говорил.
Ну, как правило... Люди начинают догадываться, что что-то с ним не так. Может быть, это эпилепсия после первого приступа судорожного. Либо какие-то бессудорожные проявления. Вот. Но здесь важна вот именно клиника, сами приступы.
Как они проходят, да?
Да, да, конечно.
Ну, и обращаться в этом случае, что, сразу к неврологу?
Ну, начиная с невролога, да.
Терапевты вот специализируются в этой истории?
Ну, терапевт может сориентировать. То есть тоже заподозрить эту патологию и сориентировать либо к неврологу, ну, либо прицельно к эпилептологу.
Алексей Павлович, ну вот я за свою пока еще недолгую практику, наверное, впервые встретилась с врачом, который специализируется на этом, врач-эпилептолог. А много ли у нас вообще в Алтайском крае врачей, узкоспециализированных на этом заболевании? Есть ли нехватка этих врачей?
Нехватка есть, конечно. Ну вот взрослый эпилептолог, я, пожалуй, в муниципальном учреждении один в крае. Ну, есть еще несколько достаточно грамотных детских эпилептологов. Ну и все, пожалуй.
То есть это вообще несколько врачей на весь край?
Да, да.
А с чем это связано?
Сложно сказать. Многие коллеги тоже боятся этой болезни, потому что она сложная и просто не хотят углубляться в это.
Как вы знаете, гости в студию приходят, и уже не один гость, и в том числе и врачи, говорят, что вот у нас в Алтайском крае упущена тема с мужским здоровьем. То есть просто нет людей, которые занимаются непосредственно мужским здоровьем. Есть бесконечное количество, ну, это и хорошо, там, гинекологов, людей, которые занимаются репродуктивным здоровьем. А вот мужских врачей нет. Вот в данном случае эпилепсия, наверное, вот та же самая история, просто, ну, просто так сложилось. Или, может быть, тут действительно нужна какая-то практика, нужен какой-то узкий опыт, который там не все
приобретают. Я думаю, интерес в первую очередь нужен врача, чтобы заниматься этим. Чтобы понять эту патологию, нужно вот непосредственно ей заниматься постоянно.
Вы занимаетесь ей как-то дополнительно, изучаете или там делали в начале своей практики?
Ну, конечно, я смотрю, читаю литературу, смотрю вебинары, общаюсь с коллегами на различных форумах. Конечно, стараюсь совершенствоваться.
Ну, неврологов, наверное, в регионе все-таки побольше, чем тут и несколько эпилептологов.
Ну да, да.
Если на уровне невролога вот этой проблемой заниматься. Ну, вот еще очень интересный, печальный интересный момент. Многие люди не знают, что делать с человеком, если ты встретил на улице, увидел, что человеку плохо, тебе кажется, что у него эпилепсия, если близкому стало плохо. Понятно, у кого в семье эта проблема есть, наверное, все там прекрасно знают, как себя вести, ну, иначе никак. Но вот если я иду по улице, встретила человека, ему плохо, как я могу понять, что у него приступ эпилепсии? Мы пока не говорим о том, что делать, но вот как распознать вот этот приступ?
Ну, человек должен находиться без сознания, вот, то есть не реагировать на вас. Вот, у человека развиваются судороги, человек ввиду гипоксии может посинеть, может выделяться пена изо рта. Вот это вот признаки такого классического генерализованного приступа.
Вот если это увидел, что надо сделать,
если
чего делать нельзя?
Если вы это увидели, то нужно просто аккуратно человека положить, повернуть на бок и придерживать во избежание травматического повреждения головы. Вот, конечно, если это в общественном месте вы увидели приступ, то надо обязательно вызвать скорую помощь, поскольку непонятно, что за ситуация. Или человек болеет уже длительное время, вот, либо это впервые в жизни возникший приступ, и здесь нужно разбираться с причиной этого приступа. Поэтому он нуждается в госпитализации. Вот. Родственники, которые часто сталкиваются с приступами, вот, но они спокойно уже реагируют на это. И, как правило, без вызова скорой помощи все обходится. Вот. Единственное, еще что хочу добавить, ни в коем случае не надо проявлять бурную деятельность, разжимать рот, пихая различные предметы туда, включая свои пальцы. Вот. Не надо бить пациента по щекам, поливать его водой, там, реанимировать его. Приступ длится 1-3 минуты. Вот. Выглядит, да, это страшно для обывателя, особенно со стороны. Но, тем не менее, от приступов они не погибают, а погибают от вторичных травматических повреждений. То есть, это тяжелая может быть черепно-мозговая травма с фатальным исходом. Это может быть тяжелые термические ожоги, утопление, если это будет вблизи водоема. Вот такие последствия могут быть.
Ну, то есть, резюмируя, все, что должен сделать человек, это обеспечить безопасность пребывания вот этого человека с приступом эпилепсии.
Да, да.
Повернуть его, да, чтобы,
да,
он, наверное, просто не захлебнулся, придерживать и вызвать.
Да.
И вызвать скорую. Есть какие-то, может быть, препараты, которые могут быть с собой у людей, страдающих этим недугом, которые, вот как часто в фильмах показывают, надо там срочно там в ногу воткнуть шприц с этим препаратом, который у него из кармашка вот торчит? Или это не та история?
Я один раз сталкивался на приеме. Пациентка приезжала, у нее специально катетер стоял венозный, у нее развился приступ у меня в кабинете, и вот она, папа ее достал препарат, набрал, ввел, приступ тут же купировался. Но это все-таки удел, наверное, медработников. Вот, поэтому вот, если это на улице вы стали свидетелем приступа, ну, я уже сказал, то есть без бурной деятельности спокойно повернули на бок, придерживать и вызывать скорую помощь, все.
Вот к данному заболеванию, наверное же, есть какие-то новые современные препараты, есть устаревшие препараты, или лечите тем, что уже там долгие там, 10, 20, 30 лет есть?
Ну, вот, нет, вот, конечно, от этого мы стараемся уходить. Существует достаточно широкая палитра современных, эффективных, безопасных препаратов, поэтому ну, стараемся идти в ногу со временем. Потому что, ну, старые препараты, они, естественно, токсичные. И в большей степени, наверное, вред наносят пациенту, нежели чем какой-то положительный эффект.
Новые современные препараты. Мы, понятное дело, с вами говорим без всяких названий, чтобы не делать там рекламу никаким фармпроизводителям. Есть такие новые современные препараты, употребление которых не приводит к каким-то осложнениям, потому что же очень часто мы лечим одно заболевание, начинает развиваться другое заболевание, какие-то осложнения, там, может быть, там на почки, на печень.
Ну, конечно, насколько есть. Лечение конечно, это есть.
Опасно? И... насколько лечение это может быть опасно для человека?
Ну, смотрите, в общем-то, в большинстве своем все препараты обладают там, рядом побочных эффектов, да. Вот, противосудорожного препарата не исключение. Поэтому от врача-эпилептолога и зависит вот это, чтобы был назначен препарат эффективный и в то же время максимально безопасный. Вот, исходя из этих позиций.
Какие мифы есть об этом заболевании? Вот с чем к вам приходят люди? Что рассказывают, что не знают об этом?
Ну, эпилепсия, она всегда была окутана мифами. Начиная с того, что эта болезнь связана там, с дьяволом. Вот, позднее ее божественной даже болезнью называли, потому что болели многие известные исторические личности. При этом многие перед приступом испытывали так называемую зрительную ауру в виде ликов святых. Вот. Но вот на сегодняшний день я бы выделил несколько мифов. Первое. Я уже об этом говорил, то, что эпилепсию можно вполне успешно лечить. И второй миф, то, что эта болезнь препятствует планированию беременности. То есть спокойно, если приступы контролируемые, спокойно можно планировать беременность, вынашивать и рожать.
То есть считается в обществе, что это может быть каким-то...
Да.
Ну и, наверное, миф очень распространенный как раз по поводу того, как оказывать помощь человеку, который находится вот в такой ситуации больному.
Ну да, соглашусь.
Потому что телевизор мы все смотрим, особенно, помните, период был...
Соглашусь. Очень-очень часто вот приходят после впервые возникшего приступа пациенты с сопровождением родственников и вот рассказывают все то, что я вам рассказывал, начиная там... непрямой массаж сердца делать, всякие ложки пихать в рот. Там. Они только вот навредить этим могут. И все.
Вот что вы, как врач этого профиля, могли бы сказать об этой болезни? Чтобы, может быть, дать понять, что не настолько она страшна, как они... Не так страшен черт, да? Вот, коль уж мы вот об этом уже заговорили. Или все-таки это очень страшная болезнь?
Если ее не лечить, то да, это страшная болезнь. Вот. Я бы хотел просто, наверное, призвать жителей региона, ну, во-первых, не бояться, как можно раньше обращаться с этой проблемой. Вот. А тех, кого не коснулась эта болезнь, не стигматизировать людей, у которых есть эпилепсия, потому что они себя очень дискомфортно в обществе чувствуют. Вот, наоборот, их нужно поддерживать.
Ну, то есть приступ может начаться абсолютно в любой момент.
Абсолютно в любое время и в любой ситуации.
Это зависит как-то от состояния человека. Он переживает, нервничает, там ему температура поднялась, он приболел.
Температура может провоцировать. Основные провокаторы приступов – это алкоголь, это нарушение сна и нарушение режима приема препаратов. Основная цель вот лечения эпилепсии – это выход в ремиссию, то есть полное отсутствие приступа в течение года. Вот. Это, если мы вышли в ремиссию, то это, скажем, неплохой на перспективу прогноз.
То есть люди, которые болеют эпилепсией, при этом употребляют алкоголь, зная о том, что может произойти приступ?
Ну да, как бы вот я им не объяснял, есть такие люди. Многие люди впадают в забвение. Допустим, нету человека, да, там год, два, три года приступа. Они считают, что все, они выздоровели, забывая о том, что это болезнь хроническая, и начинают либо сами снижать дозы препаратов, либо полностью отменять. Вот. Ну и начинают алкоголь, допустим, употреблять. У меня вот был случай, когда девушке не было приступов вот, лет 7 или 8. Встретилась с подружкой, выпили, казалось бы, безобидного пива по бутылочке, и у нее на следующий день возник приступ.
Вот и все. Ее ремиссия в данном случае закончилась?
Да, называется срыв ремиссии. Более того, в последующем будет сложно опять добиться ремиссии.
А даже если у человека наступает ремиссия, он все равно должен принимать препараты?
Однозначно.
И все равно он должен это делать под контролем врача?
Под контролем врача, под контролем электроэнцефалограммы.
Вот, кстати, да, как вот вам приходит человек на прием, как вы определяете, что у него вот это заболевание, кроме того, что там узнаете анамнез его, есть какие-то технические средства для того, чтобы понять,
да,
что
конечно, это методы нейровизуализации, в первую очередь МРТ головного мозга, ну и нейрофункциональная диагностика, ЭЭГ-мониторинг, так называемый, вот они позволяют подтвердить наличие этой патологии.
Может быть, через несколько десятков лет такие аппараты позволят как-то и купировать вот это заболевание? Или пока это вообще еще мечты, чтобы человек излечился?
Я не думаю, что появятся такие аппараты. Ну, то есть, я вам еще раз скажу, что в первую очередь это фармакотерапия. Ну, на сегодняшний день, вот, коль вы обмолвились об аппаратах, существует такой метод... хирургического паллиативного лечения, это постановка стимулятора вагусного нерва. Ну, то есть там аналогию можно провести с кардиостимулятором, также подшивается под кожу, электрод подводится к блуждающему нерву, и за счет вот стимуляции активируется, ну, собственная противосудорожная система. Но это именно паллиативная помощь. Она позволяет приступом протекать легче, реже и быстрее восстанавливаться после приступов.
Есть какие-то ограничения в жизни вот для людей с этим заболеванием, кроме того, что, очевидно, нельзя употреблять алкоголь и бросать прием препаратов?
Ну, к сожалению, да, они ограничены во многом. Существует ряд федеральных приказов, на основании которых наличие вот этой патологии препятствует, в частности, управлением автомобиля, где-то работать на должностях, связанных с повышенной опасностью, допустим, ну и так далее. Во многом они ограничены.
А что касается вот жизни активной, занятия спортом, плавания, походы, вот тут есть ограничения?
Плавать нельзя.
Опять же, ну, потому что может случиться приступ.
Да. Вот. Я видел ролик, кстати. То есть, животные же тоже болеют, да, этой патологией. Я видел ролик, по-моему, в японском зоопарке. Белый медведь, вот, находясь там на берегу своего искусственного водоема, вот у него возник приступ, он упал и утонул. Вот. А так, ну, обычный образ жизни. Особенно если это приступы контролируемые или там в ремиссию мы вышли.
Были ли вот в вашей практике люди, которые хотели управлять автомобилем, но при этом у них было это заболевание?
И не узнала, я каждый день с этим сталкиваюсь ввиду своей работы.
Когда люди приходят за получением справок, да?
Да, конечно, они разочарованы сильно, но ссылаясь на законодательство, я вынужден им отказывать. Опять же, деликатно объясняя, что последствия могут быть плачевные. То есть, либо сами погибнете, многие ведь с детьми ездят, да? Вот, либо кого-то задавите. Ну, вот после вот этих слов вынуждена соглашаться и отказываться от управления автомобилем.
А не помните, кстати, как сейчас приходит, когда получают справку? Уже отучившись в автошколе, да, уже перед
тем,
как...
Нет, сначала,
то есть, перед тем, как идти в автошколу, то есть, человек хотя бы не отучился там, не отдал зря деньги.
Да.
А что будет, если вообще никак не лечить? Вот мы уже поняли, да, что если человек упадет нечаянно с приступом, от приступа он, скорее всего, не умрет, но при этом он может удариться головой там, об асфальт, об угол какой-то острый. Но если вот вообще человек не лечит эпилепсию, от чего он в данном случае может погибнуть?
Ну, во-первых, может возникнуть такое грозное осложнение, фатальное, это эпилептический статус, вот, требующий состояние, требующее интенсивной терапии. Вот. Во-вторых, чем чаще они возникают, приступы, ну, тем их сложнее контролировать, тем все больше и больше гибнет нейронов, клеток головного мозга. И в конечном итоге люди становятся слабоумными. Все это приводит к деменции. Вот и все.
Есть вот у нас в Алтайском крае люди, которые вот встречались вам, которые действительно не лечили там в силу каких-то причин сейчас?
Ну, чтобы насколько прям совсем не лечились, таких, наверное, нет на моей памяти. Скажем, лечились, но неправильно. Таких достаточно много.
Потому что самолечением занимались?
Ну, отчасти самолечением, но отчасти просто... Многие болеют давно и принимали старые неэффективные препараты. Вот все.
То есть, когда-то там в молодости, в детстве назначили, продолжали.
Да, понимаете, вот еще расскажу, важен именно старт терапии. То есть, вот возник приступ, два приступа. Нужно назначать максимально эффективный препарат. Вот все.
Есть кто-то вот в зоне риска? Вот вы сказали о том, что это уже может быть наследственным, вследствие какой-то травмы, но все равно вот люди, находящиеся в зоне риска.
Ну, это, как правило, люди, которые перенесли тяжелые травмы черепно-мозговые, инсульты, нейроинфекционные заболевания. Вот. Ну, естественно, те, у которого родственники болели эпилепсией. То есть, когда один родитель болеет, там вероятность где-то 8-10%, то, что дети унаследуют. Если оба родителя, то уже 50%.
Если у человека оба родители больны, он может какую-то профилактику проходить для того, чтобы... Есть вообще какая-то профилактика?
Нет, профилактики такого нет, лечат именно приступы. И все.
Как часто дети к вам приходят?
Я детей не лечу, я взрослый доктор. Я уже сказал, у нас есть грамотные детские эпилептологи в городе.
Разница в лечении вот детей и взрослых есть какая-то? Или те же самые препараты, абсолютно все то же самое?
Принципиально лечение? Нет. Здесь важна диагностика. У детей, ну, я думаю, более сложно это все.
Алексей Павлович, ну вот еще один вопрос мы с вами успеем коротенько обсудить. Угу. Это препараты, которые вы назначаете, они все отпускаются по рецепту врача?
Или... Ну, в большинстве своем, да.
Просто вы говорите о том, что есть люди, которые употребляют старые какие-то вот препараты, им же их кто-то назначает.
Не, понимаете, ну да, когда-то назначали. Вот. Есть ведь, которые не заинтересованы в своем лечении. Вот мы пьем там такие-то препараты, приступ у нас возникает, да и ладно. Вот. Ну, здесь я не знаю, как это объяснить. Вот. Кто вот заинтересован в своем состоянии?
Тут
у тебя все получается, да.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня в студию пришли. Я напоминаю, что у нас был Алексей Шамрай, психиатр-эпилептолог. Меня зовут Александра Черданцева. Мы разговаривали о том, что такое эпилепсия, как с ней можно бороться. Всем приятного вечера. Не болейте.